Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Литературная страница.
Архиерей. Была весна, и было все, что чарует весной человека, и теплое солнце, и щебетание птичек, и зеленеющая травка, и прозрачная синева ясного неба. По Волге красавцы-пароходы совершали свои обычные рейсы. На одном из пароходов ехал отец Павел. Он вез семью на новое место своей службы. Матушка отца Павла, первый раз увидевшая Волгу на таком большом протяжении, сидела на палубе, любуясь видами волжских берегов. Возле нее резвились четверо ребятишек. Сам отец Павел, веселый и жизнерадостный, прохаживался по палубе. — Смотрю я на тебя и удивляюсь, — обратилась матушка к отцу Павлу. — Не понимаю, чему ты радуешься? Как будто Бог знает, какой богатый приход получил. Босяцкий поселок, да еще двухштатный причт. На хлеб-то, по крайней мере, будет хватать. Эх, Павлуша, напрасно ты тогда погорячился. Но что тебе стоит потерпеть немного, отсидеть в монастыре наказание? Теперь сидели бы себе спокойно на прежнем месте. Хороший ведь-то был приход. Сидели бы спокойно. Это еще вопрос. О том ты и не подумала, что я мог спиться окончательно, пока сидел бы в монастыре. Приятная разве у тебя была бы жизнь с пьяницей мужем? Даже и при сытости и довольстве. Да и служба службе рознь. На иной службе всю жизнь впроголодь рад прожить, голову свою положить готов, потому что сама служба это дает человеку такое счастье, какое не могут дать ему и ротшильдовские миллионы. Так у тебя-то какая же иная служба может быть? Ведь священником же и будешь и здесь. Так же будешь служить вечерне, обедне, крестить, хоронить, проповеди читать. Ну, разве в школе вот еще ребятишек обучать? — Так же, да не так, — задумчиво проговорил отец Павел. И, подойдя к скамейке, на которой сидела матушка, сел рядом с ней. — Ты помнишь Машу, нашу соседку, Марью Кабачицу, что хотела все перенять у тебя твое умение разводить хозяйство? Она тоже ведь все делала так же, как и ты. И корм давала, и пойло делала, и подстилку надстилала. А что... У нее разве тоже получалось, что и у тебя? У тебя корова чуть не два ведра молока давала, а у нее такая же корова, той же породы, двух кувшинов не надаивала. Ты разведешь по весне цыплят полон двор, осенью-то у тебя полон амбар всякого копчения, а у нее к осени ни одного цыпленка, за лето все повыдохнут. Ну так тут понятно, она хоть и перенимала у меня, да не умела как-то сделать все как следует. Приготовит, например, коровье пойло по моему рецепту, а даст его не вовремя или еще что-нибудь не доглядит. Поэтому и результат получался разный. А у нас разве не то же самое? Ты вот сказала, что и на новом приходе я ведь священником же буду. Да, теперь я действительно буду священником. А раньше знаешь, кем я был? Наподобие вот твоей Марии Кабачицы. С виду посмотришь, все как следует сделал. А на деле или не вовремя дал, или не доглядел чего-либо. Родится, например, у кого-нибудь здоровый крепкий ребенок. 18 лет совсем он уж парень в соку, кровь так ходуном и ходит. Тут бы и благословить его на брак. А у нас нет, погоди, по метрике ты несовершеннолетний. Но пока по метрике совершеннолетие выйдет, парень-то переспеет, а то и совсем истаскается. А другой в 30 лет бывает, мол, способен к браку, потому что порастратил свои силы. Такого надо бы сначала монахом сделать, чтобы поучился воздержанию, да восстановил свой организм, а потом уж и венчать. А мы как пришел, так и венчаем, потому что документы все в исправности, законных препятствий, стал быть, никаких нет. Или еще пример. захандрил человек, захерел. Тут поскорее его на исповедь, да повыисповедовать как следует, разузнать все причины, наставить да причастить. А ты совсем и не доглядываешь за ним, потому что не считаешь это своей обязанностью. Если же сам человек придет к тебе, отошлешь его. Ты что, мол, больной, что ли? Придет пост, тогда и причащайся. Так вот, там не вовремя, тут не доглядел, или что-нибудь не так сделал. От этого и получается то, что мы и крестим, и венчаем, и исповедуем, и причащаем, а люди все остаются такими же, как и были. А делали бы все это знаючи да умеючи, и результат бы был совсем другой. Тебе, Павлуша, надо бы в академии курс кончить. Тогда бы ты все это раньше знал. В семинарии-то, видно, не всему учат. Нет, Маша, ни семинария, ни академия тут ни при чем. Это знание не учением дается. Видал я в городе академиков-священников, магистров и даже докторов богословия. Страх какой все ученый народ. А толк у них тоже мало выходит. Даже меньше, чем у нас. У нас народ хоть в церковь ходит, а у них и в церковь ходить перестали. Видно, мало проповедуют, не учат народ как следует. Этого сказать нельзя. И учат, и проповедуют, и чтения разные устраивают, лекции читают, беседы ведут. Некоторые очень даже хорошо проповедуют. Выйдет иной нам вон, как начнет говорить, инда слеза прошивает. На что уж наш брат духовенство ко всяким проповедям привычно, а и его иной раз проймет. Ну, а толк-то и от этих проповедей мало. Слова словами так и остаются. Да и как им не оставаться в самом деле? Ведь чтобы толк был от слова, надо его исполнять. А разве человек может его исполнить? Ты сама посуди. Возьми в пример хотя бы нашего знакомого, анимпадиста Федоровича, начальника станции железной дороги, который к нам в церковь приезжал. Бывало, приедет к обедне, а я возьму, да и прочитаю проповедь о бескорыстии или там о любви к ближнему. А после проповеди староста к нему с тарелочкой, в пользу храма, мол. И как обидно бывало иной раз, когда увидишь, что на тарелочке всего 2 гривны лежит. Ну, думаешь, искрек же ты. А ведь если рассудить как следует, то и выйдет, что анимпадист Федорович и в самом деле больше 2 гривен-то не мог дать. Ты высчитай-ка. Жалование он получал 80 рублей в месяц, из них 40 рублей на стол выходило. Человек он малокровный, да вдобавок еще катаром желудка страдал. Можно, конечно, и за 10 рублей в месяц стол иметь, щи да кашу есть. Да ведь от такого стола анимпадист Федорович через 5-6 месяцев на тот свет бы отправился. Стало быть, ему для поддержания своего существования крайне необходим и повар, и питательный стол, и зельтерская или содовая вода. Жена у него тоже была не совсем здоровая женщина. Ни с детьми, ни по хозяйству сама не могла управиться. Волей-неволей надо нанимать няньку. Одежду тоже ему надо ведь не какую-нибудь. Зимой, например, обязательно шубу, потому что если выйдет он без шубы, сейчас же простудится. На доктора, на акушерку, хоть на одну газетку, тоже денег надо. А теперь скажи, много ли у него останется от жалования? По неволе ему приходится дорожить не только 2 гривенам, а даже медной копеечкой. Теперь скажи, можно ли требовать от анимпадиста Федоровича бескорыстия и самоотвержения в пользу ближнего? Другими словами, можно ли требовать от него, чтобы он сел на борщ и кашу, а экономя от стола и от одежды и тому подобного отдавал другому, голодному? Ведь это значит посылать его на верную смерть. А зачем? Чтобы дать возможность жить другому? Бессмыслица какая-то. Один должен умереть, чтобы жил другой. Ты, Павлуш, как побывал в новой епархии, совсем почти изменился и рассуждать стал как-то иначе. Я что-то не пойму тебя. И не поймешь, пока не переменишь своего взгляда на людей. Ведь мы как-то смотрели, ну, хотя бы вот на тех же помещиков, что жили возле нашего села. Помнишь, сколько у них всякого народу было? Кучера, повара, лакеи, горничные, няньки, боны, репетиторы, гувернеры. А жили-то как? Зимой в город, а летом обязательно в Пятигорск или за границу, в Карлсбад ездили. Мы думали, что господам все это нужно так себе, для удовольствия, для наслаждения жизнью, но и возмущались этим. Как, мол, им не грех наслаждаться жизнью, когда кругом народ вымирает. А на самом-то деле выходит, что все это господам крайне необходимо для поддержания жизни в себе, и если всего этого у них не будет, то они начнут так же помирать, как мрут крестьяне, когда у них нет куска хлеба. — Вот, кажется, заговорился, — улыбнулась матушка. — По-твоему, выходит, что и модные шляпки, и театры тоже необходимы господам для поддержания своего существования? А то как же? Отбери у иной барыни шляпку, ведь ты вместе с этой шляпкой, может быть, весь смысл жизни у нее отобрала. То она хоть над выдумыванием модных шляпок изощряла свою мыслительную деятельность, а тут без всякой работы для своих мозгов осталась, но и обессмыслится окончательно. И насчет театров тоже. Уничтожь-ка сразу все эти театры, клубы, рестораны и тому подобное. Ведь господа от тоски все повешаются или сопьются, как спивается наш мужик среди зимнего безделья от безработицы. Нет, я с тобой не могу согласиться. Ты что-то странное говоришь. Ты, значит, оправдываешь тех, что пользуются всеми удобствами жизни, в то время как другие голодают? Я, кажется, тебе ничего не говорил о том, оправдываю я их или нет. Я указываю только на факт. Говорю, что нимфодист Федорович не может жить без повара, без няньки, без зельтерской, а дальше и без репетитора, без Пятигорска, без пенсии и так далее, и что все это для него не роскошь, а крайняя необходимость. Заговорил же об этом, чтобы показать, что от нимфодиста Федоровича никакого служения ближнему, даже в размере 2 гривенного, нельзя требовать. А теперь скажу и то, что от него нельзя требовать и личного совершенствования. Чтобы человек мог совершенствоваться, для этого тоже кое-что нужно.
В эфире радио «Радонеж».
Обыкновенно человек развивается через чтение книг. Подвижники совершенствовались, самоуглублялись в размышления. Может ли анимподист Федорович читать книги или размышлять? В потенции, конечно, может, а в действительности нет. Почему? Утром он встал, оделся, чаю напился и сейчас же на службу. На службе он до 3-4 часов. Пришел со службы, пообедал, он уже никуда не годен. Чтобы привести себя в пригодность для следующего дня, ему нужен отдых, покой, моцион, свежий воздух и так далее. Где уж тут ему книгу почитать или поразмышлять? И может случиться так, что под конец своей жизни анимфодист Федорович утратит и потенциальную способность мышления. И когда проповедник требует от анимфодиста Федоровича служения ближнему или личного совершенствования, он требует от него невозможного, а потому и проповедь остается безрезультатной. По этой же причине и на других людей проповедь не производит никакого влияния. Мы все ведь и получающие, и получаемые, более или менее, приближаемся к положению анимфодиста Федоровича. Но как же быть все-таки с голодающими-то? С голодающими? А вот некоторые говорят: «Долой всех этих слишком дорого стоящих анимфодистов Федоровичей! Пусть их умирают, а на их место поставить таких людей, которые, сидя на одном борще с кашей, могли бы делать то же самое дело. От таких будет оставаться и на голодных. Как, по-твоему, справедливо это будет?» «Пожалуй, что и справедливо. Только... что только? Что-то тут не так. Не могу только сказать, что именно. Но так я сам тебе скажу, что именно. Дело в том, что и от тех людей, которые заменят анимфодистов Федоровичей, тоже ничего не будет оставаться голодающим. На борще с кашей они недолго посидят, а потом с роковой неизбежностью придут к положению анимфодистов Федоровичей. Все на свете ветшает, изнашивается, а содержать ветхое дороже, чем новое. Человек тоже изнашивается, и не только лично, а, так сказать, и в поколениях. От обветшавших людей родится слабое поколение, а от последнего и совсем никуда не годное. А жизнь этому последнему поколению станет дороже по той причине, по которой всякому больному жизнь обходится дороже, чем здоровому человеку. Ведь только в улье рабочая пчела одно, а трутень совсем особая статья. а потому там пчеловод поступает рационально, когда, желая сохранить мед, убивает трутней. А к людям этот способ применить нельзя, потому что всякий человек с течением времени неизбежно становится трутнем, а пока сделается это для всех очевидным, он успеет наплодить потомство, о котором вначале очень трудно судить, что из него потом получится — трутни или рабочие пчелы. Начнешь давить всех трутней, от человечества ничего и не останется. Но как же быть? А вот тут-то и главный смысл нашего служения. Мы должны обновлять ветшающее человечество. Из больного, вечно брюзжащего, малоспособного к труду анимпадиста Федоровича сделать здорового, деятельного, жизнерадостного человека, который, поработав на службе 8-9 часов, не чувствовал бы усталости и мог бы еще, приходя со службы, часов 7-8 работать на себя, да при том обходиться и без мациона, и без зельтерской, а кушать борщ да кашу и чувствовать себя великолепно. Вот тогда и голодающим будет оставаться. Всем хватит. Так ведь для этого доктором надо быть. Да, где нужно, там и доктором. В Ветхом Завете священники вместе с тем были и докторами. В наше время священник может не быть доктором. На это есть специалисты. Но обязательно должен знать, когда человека к доктору послать, а когда на исповедь позвать. И вот где микстурой, где молитвой, где ножом хирурга, где проповедническим словом, а где и улучшением породы свиней, священник должен освободить человека из того моря необходимостей, в котором захлебываются люди, предварительно, конечно, сам освободившись от него. А потом уже, да, значит, человеку возможность двигаться, ведет его по тому бесконечному пути, о котором сказано: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А я думала, задумчиво проговорила матушка, что ваше дело только Богу молиться, да душ человеческий спасать. — Душ спасать, — грустно повторил отец Павел и вдруг весело засмеялся. — Ты чему? — Да так, вспомнил семинарские годы. Бывало, соберемся и спорим друг с другом. Докажи да покажи существование души в человеке. Что ж тут смешного? Смешного действительно мало, а грустного много. Создали люди себе какую-то особую душу, богословскую, и стараются доказать ее существование. Но, конечно, никогда ничего и не докажут. Ты опять что-то странное заговорил. Разве душу люди создали? Душу Бог создал? Верно. Только про душу, которую Бог создал, люди-то забыли, а выдумали какую-то свою. Хорошо этот вопрос Владыка разъяснял нам. Заходили мы раз к нему с отцом Герасимом, разговорились. Так это у него просто все и ясно выходит. Но не знаю, сумею ли я тебе передать. Отец Павел задумался и, немного помолчав, спросил: — Как, по-твоему, в яйце есть петух? — То есть как это? Что за странный вопрос? Вот и вопрос о том, есть ли в человеке душа, тоже должен быть таким же странным. В яйце, конечно, нет петуха, но из яйца может при известных условиях вылупиться цыпленок, из которого потом может вырасти петух. Человек — это яйцо. И пока он яйцо, он мало отличается от других, высших животных. Его надо поставить под воздействие известных условий, и тогда в нем начинает развиваться душа. Человек превращается в свободное разумное существо. Это свободное разумное существо нужно развить в духа, освободить его из тела, как цыпленка из яичной скорлупы, и передать Богу, который уже и довершит дальнейшее развитие человека. Вот это и значит — спасти душу человека. Матушка молчала, видимо, вдумываясь в эти новые для нее речи отца Павла. Жутко становится, когда подумаешь, какая страшная ответственность лежит на священниках, — прервал раздумья матушки отец Павел. — Как назовешь ты мать, которая хотя бы и по неведению не доносит ребенка и родит его на свет, мало приспособленным к жизни? Чувствуют такие дети, что в их мучениях повинны родители и клянут их. Чувствуют инстинктивные христиане, что их отцы духовные, породившие их святым крещением, отправляют своих чад на тот свет недоносками, мучатся и клянут их, обзывая презрительно долгогривыми попами. Матушка продолжала думать. За последнее время ей пришлось испытать много новых впечатлений. И новая дорога, и новая речь отца Павла, и сам отец Павел, приехавший за ней после долгой разлуки, как будто другим, тоже новым человеком. Все это вызвало в ней целое море мыслей, в которых она спешила разобраться. Отец Павел пошел разыскивать забежавших куда-то детей. «Возможно ли это?» — спросила матушка отца Павла, когда он, вернувшись с детьми, опять сел возле нее. — Что возможно? — Да вот то, что ты говорил, создать из человека духа. Для человека невозможно. Поэтому-то и потребовалось сошествие на землю Сына Божия. Христос дал людям особую силу в дополнение ко всем действующим в мире. И с тех пор это стало возможно. Этой-то силой и действуют епископы и священники. — И в тебе есть эта сила? — оживленно спросила матушка, с любопытством взглянув на отца Павла. — В священниках есть, — убежденно проговорил отец Павел. — Но не всякий, надевший рясу, священник. И я, может быть, пока не священник, я только поставлен во священники, но теперь я верую, что в мире есть сила Божия, и что человек может владеть ею, а потому, стало быть, я буду священником. Да, а вот сидел бы спокойно на прежнем приходе, так и превратился бы в анимпадиста Федоровича, и Зельцерскую пил бы, и в Пятигорск пришлось бы ехать. А так как на все это нужны деньги, то и дрался бы со своими прихожанами и за каждого пятака затребу. Отец Павел опустил голову и стал смотреть на воду. Вода под взмахами колеса парохода бурлила, кипела, вздымалась красивой волной. Волна бежала, резвясь и играя, а с неба солнышко слало ей свои теплые лучи и рассвечило ее всеми переливами радуги. Пароход быстро несся вперед, но мысли отца Павла опережали его. Вот он видит уже пристань, радостный отец Герасим встречает его. Все сначала отправляются к владыке за благословением. Вот добрый, не забывающий свое духовенство и в мелочах жизни всюду поспевающий владыка. Он ласково поздравляет с приездом, благословляет его, семью. А вот, наконец, иного духовское. Кругом все еще только начато. Подбегают прихожане, они веселые, ласковые, но много-много еще надо, чтобы обратить их в разумное Божье создание. Годы тяжелого, упорного труда предстоят впереди, но, Боже, как легок и радостен этот труд! Не все предусмотрел отец Павел в своих забежавших вперед мыслях. На пристани встретил его не один отец Герасим. Возле него с каким-то торжественным видом стоял Ерема. В руках он держал большой букет из полевых цветов. Когда гости сошли на пристань, Ерема, радостно приняв отца Павла благословение, важно подошел к матушке, вручил ей букет и, вдруг закрасневшись и широко улыбаясь, попросил новоприбывшую гостью не отказать в чести пожаловать к нему восприемницы. — Разве? — оживленно спросил отец Павел. — Вчера, — продолжал улыбаться Ерема, — Бог дочку послал. Отец Павел и отец Герасим многозначительно переглянулись.
Мы читали отрывок из книги иеромонаха Тихона «Архиерей».
Иван отрочал. Случилось это в ту самую ночь, когда матушка Иванушку маленького родила. Прибежал тогда к ней конюх, да и сказывает, что у них еще и жеребенок на свет народился.
Длинноногий такой,
говорит конюх, а во лбу у него звездочка белая. Уж никак эта звездочка с неба скатилась, да во лбу у него в волосах зацепилась. Прямо как звездочка Вифлеемская, та, что в Рождество Христово была. Знать малышу вашему богатырем быть суждено. И стали с тех пор не по дням, а по часам расти Иванушка да жеребенок. А жеребенка того Ветерком назвали. Только жеребенок этот со всеми норовистый был, никого, кроме Ивана, к себе не подпускал. А с мальчиком был покорный да ласковый, как и сам Иванушка. И так быстро они росли, как в сказке. В 3 года уже Иванушка на коня садился, в 5 лет уже за меч острый схватился, а в 12 любого врага побеждать. Сделался Иван богатырем великим, но с тех пор и расти перестал, и годы его перестали прибавляться. Так с тех пор ему 12 лет и есть. Точь-в-точь по числу месяцев в году. Так и прозвали его Иван Отроча, что значит подросток. Вот как-то сидит Иван на лавке вечером у себя в избе, в окошко глядит. А там звездочек на небе, видимо-невидимо.
Вот это да! Звездочки эти, как во лбу моего же ребенка.
Звезды яркие, крупные. И луна полная светит. Залюбовался Иван на небо. А матушка ему поясняет.
Звездочки эти, как ангелы-хранители, потому их столько много, как людей, что за все века народились, а луна между ними красуется, как церковь Божия.
Только вдруг глядит Иван Отроча, черное тучище нашла, да и скрыла за собой и луну, и звездочки все.
А что это значит?
А матушка ему снова поясняет.
Знать найду скоро на святую Русь полчища вражие, и будут они, как тучи черные, людей губить, да в церковь Божию никого не пускать.
И действительно, началась война в скорости, и предстояло побоище грозное. Князь, тот, что правил страной, всех от мала до велика на битву созвал. Прискакал на своем ветерке и Иван Отроча. И ужас, какое побоище началось! Двинулись войска вражьи, как тучи черные. Не могут их наши витязи одолеть. Стали их враги побеждать. Тогда взмолился Иван Отроча к Богу.
Помоги, Господи, нам с Пресвятой Богородицей. Помоги мне, святая звезда Вифлеемская, под которой родился Христос.
И полетел ветерок, как буйный ветер. И зажглась у него во лбу звезда, как звезда Вифлеемская. И как ветер тучи черные разгоняет, так один Иван Отроча все полчища вражей на своем коне разогнал. Наградил его щедро князь и по домам всех витязей отпустил. Приехал домой и Иван Отроча от своей матушки. Стал в делах домашних ей помогать. Но так с тех пор и не растет, и лет ему не прибавляется. Так и остается все время 12 по числу месяцев году. Помогает он матушке по хозяйству, слушается ее во всем, а сам нет-нет, да в окошко и поглядывает. И как увидит, что тучи черные на небе собираются, садится на своего верного коня и летит стрелой на сражение, что в святую Русь и святую церковь от всякой нечисти вражьей избавит. Помогает ему в этом Господь, Пресвятая Богородица, Вифлеемская звезда да белолобый конь-ветерок. Если ты выглянешь в окно и увидишь, что собираются черные тучи, не пугайся и не отчаивайся. Знай, что Иван и Троча уже седлают своего коня, а звезда Вифлеемская Христова всегда, как солнце, через любые тучи пробьется.
Стаканчик мой передо мной, словно лист пред травой. Ты беги, беги, конёчек мой, быстро крылой стрелой. Если же случится беда, или злая смерть от врага, поспеши сюда, мой друг, не дурь, на подмогу с тобой.
Мы читали отрывок из рассказа Ильи Литвака «Златокудрый инок». От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio. Мы читаем отрывки из рассказа Ивана Шмелева «Филипповки».
После ужина матушка велит Маше взять из буфета на кухню людям все скоромное, что осталось, и обмести по полкам гусиным крылышком. Прабабушка Устинья курила в комнатах уксусом и мяткой, запахи мясоедные затомить, а теперь уж повывелась. Только Горкин блюдет завет. Я иду в мастерскую, где у него каморка, и мы с ним ходим и курим ладанцем. Он говорит нараспев молитовку: «Воскурю, имя мы ладаны, воскурю, исчезает дым и исчезнут, тает воск от лица огня, должно быть продух скоромный». И слышу наверху в комнатах стук и звон. Это миндаль толкут. Филипповка молочко готовит. Горкин знает, как мне не терпится, и говорит: «Ну, воскурили с тобой, ступай порадуйся напоследок. Уж Филипповки на дворе». Я бегу темными сенями. Меня схватывает Василий Васильевич, несет в мастерскую, а я брыкаюсь, становит перед печуркой на стружке, садится передо мной на корточки и сипит: «Ах, молодой хозяин, красота господня! Загорелся малость, а завтра ледяной дом лить будем, ахнут! Скажи папашеньке, спит, мол, косой, как стеклышко, их!» И водочным духом на меня. Я вырываюсь от него, но он прижимает меня к груди и показывает серебряные часы. Папашенька подарил за поведение. Нашаривает гармонию, хочет мне матушку-голубушку сыграть, утешить. Но Горкин ласково говорит: «Утихомирься, Вася, Филипповки на дворе, грех». Василий Васильевич так на него ладошками, как святых на молитве пишет: «Ангел во плоти, Панкратыч, пропали без тебя. Вот молит нас Панкратыч, мы все за ним, как за каменной горой. Скажи папашеньке, от молит, всех отмолит». А там молоко толкут. Я бегу темными сенями. В кухне Марьюшка прибралась, молится Богу перед постной лампадочкой. Вот и Филипповки. Скучно как. В комнатах все лампы пригашены, только в столовой свет тусклый-тусклый. Маша сидит на полу, держит на коврике в коленях ступку, закрытую салфеткой, и толчет пестиком. Медью отзванивает ступка, весело, звонко выплясывает словно. Матушка ошпаривает миндаль, будут еще толочь. Я сажусь на корточках перед Машей, и так приятно миндальным запахом от нее. Жду, не выпрыгнет ли счастливчик. Маша миндалем дышит на меня, делает строгие глаза и шепчет: «И где тебя глазастого носила? Все потолкла!» И дает мне на пальцы миндальной кашицы в рот. «Да чего же вкусно и душисто!» Я облизываю Машин палец. Прошу матушки почистить миндалики. Она велит выбирать из миски с донышка. Я принимаюсь чистить, выдавливаю с кончика, и молочный весь новенький миндалик упрыгивает по стол. Подумают, пожалуй, что я нарочно. Я стараюсь, но миндалики и ёркают, боятся ступки. Я лезу под стол, собираю счастливчиков, а блюдечко с миндаликами уже оставлено. Будет с тебя. Начистил. Я божусь, что это они сами уюркивают. Может быть, боятся ступки. И вот они, все счастливчики. И показывай на ладошки. Промой и положи. Маша сует мне в кармашек целую горсть чистеньких, голеньких, и ласково щекочет мою ногу. Я смотрю, как смеются ее глаза ясные миндали. Играют на них синие зрачки-колечки, и губы у нее играют, и за ними белые зубы, как сочные миндали, хрупают. И вся она будто миндальная. Она смеется, целует меня украдкой в шейку и шепчет такая радостная: «Дусик, Рождество скоро, а там и мясоед, счастье мое миндальное!» Я знаю, она рада, что скоро ее свадьба, и повторяю в уме: «Счастье мое миндальное!» Матушка велит мне ложиться спать. «А выжимки-то завтра, и так, небось, скоро затошнит!» Я иду попрощаться с отцом. В кабинете лампа с зеленым колпаком привернута, чуть видно. Отец спит на диване. Я подхожу на цыпочках. Он в крахмальной рубашке, золотится грудная запонка. Боюсь разбудить его. На дедушкином столе с решеточкой-заборчиком лежит затрепанная книжка. Я прочитываю заглавие: «Ледяной дом». Потому и строим ледяной дом. В окнах за разноцветными ширмочками искрится от мороза звездочки. Взбираясь на стол, грызу миндалик, разглядываю гусиное перо дедушкино еще, гусиную лапку вижу, Пелагею Ивановну. Лампа плывет куда-то, светит внизу зеленовато, потолок валится на меня с круглой зеленой клеткой, где живет невидный никогда же вороночек, и вижу лицо отца. Я на руках у него, он меня тискает, я обнимаю его шею, какая она горячая! Заснул на самом ледяном доме, не замерз, а? И что он такой душистый, совсем миндальный? Я разжимаю ладошку и показываю миндалинки. Он вбирает губами с моей ладошки, весело так похрупывает. Теперь и он миндальный, и отдается радостное, оставшееся во мне, счастье мое миндальное. Давно пора спать, но не хочется уходить. Отец несет меня в детскую, я прижимаюсь к его лицу, слышу миндальный запах. Счастье мое миндальное.
Мы читали окончание рассказа Ивана Шмелева «Филипповки». Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио Радонеж, 7292 FM.
Василий Акимович Никифоров, Волгин. Молитва. Село Строги, где проживает отец Анатолий, тихое, бедное, бревенчатое, и славится на всю округу лишь густыми сиреневыми садами. Очень давно какой-то прохожий заверил баб, что древо сирень от всякого мора охраняет. Ну и приветили это древо у себя, и дали развернуться ему от края до края. В сиреневую пору села не видно, Если смотреть на него издали, то увидишь одно густое лиловое облако, лежащее на земле. В эту пору я ночевала у отца Анатолия. Наши научники и грамотеи считают его горе-священником, так как и умом он скуден, и образование маленького, и ликом своим неказист, и проповеди у него нескладные, что мужицкая речь. Но зато в Бога так верит, — говорили в ответ полюбившие его, — что чудеса творить может. Меня уверяли чуть ли не клятвою: когда отец Анатолий молится, то лампады и свечи сами собой загораются. Окна батюшкиной горницы были открыты в сад на белую ночь, всю в сирене, зорих и славьях. Отец Анатолий сидел на подоконнике и несколько раз оборачивался в мою сторону. Видимо, ждал, когда я засну. Я притворился спящим. Отец Анатолий снял с себя затрапезный заплатный подрясник и облегся в белый, из-под которого видны были дегтярные мужицкие сапоги. Он к чему-то готовился. Расчесывая гребнем рыжевато-пыльную бороду и такие же волосы, рука его вздрагивала. Мне показалось, что по его грубому крестьянскому лицу прошла судорога, и между густыми бровями залегло раздумье. Оглянувшись еще раз на меня, он встал на табуретку, зажег огарок свечи и большой для его маленького роста сумрачной земледельческой рукою стал затеплять перед иконами все лампады. Темный передний угол светился семью огнями. Став перед иконами, отец Анатолий несколько минут смотрел на эти огни, словно любуясь ими. От его созерцательного любования в горнице и в сиреневом саду стало как будто бы тише, хотя и пели соловьи. И вдруг тишина эта неожиданно вздрогнула от глухого вскрика и тяжелого падения на колени отца Анатолия. Он приник головой к полу и минут 10 лежал без движения. Меня охватило беспокойство. Наконец он поднимает лицо к нерукотворному Спасу, большому черному образу посредине, и начинает разговаривать с ним. Вначале тихо, но потом все громче и горячее. Опять обращаюсь к твоей милости. До 77 буду обращаться к тебе, пока не услышишь меня, грешного священника твоего. Подними с одра болезни младенца Егорку. Ему, Господи, 7 годков всего. Пожить ему хочется. Только и бредит лугами зелеными, да как он грибы пойдет собирать и как раков ловить. Утешь его, мальчонку-то. Возьми его за рученьку. Обними его, Господи! 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 Один он, родители-то. Убиваются они, ибо кормилица отрады их помирает. Господи! Как мне легко помыслить о воскресении твоем, так и тебе исцелить младенца. Надоел я тебе, Господи, мольбами своими, но не могу отступить от тебя, ибо велико страдание младенца. Отец Анатолий опять приник лбом к полу и же всхлипом и стоном выговаривал слова: «Помоги, исцели Егорку-то, младенца Георгия!» Он протянул вперед руку, словно касался края ризы стоящего перед ним Бога. Это было страшно. В бедной вдовьей избе среди суровой мужицкой обстановки, позолоченной лишь лампадными огнями, священник, похожий на мужика, разговаривает с Богом и, может быть, видит незреченное его сияние. Так молиться может только Боговидец. Отец Анатолий положил 3 земных поклона и как бы успокоился. Несколько минут стоял молча, изможденный, бледный, с каплями пота на сияющем лбу. Губы его дрогнули. Он опять заговорил с Богом, но уже тише, но с тем же упованием и твердостью. «Асма, достойный грешный священник твой, молил тебя неоднократно спасти от зловредного винопития раба твоего Корнилия, и пахи молю. Спаси его. Погибает он. Жена его плачет, дети плачут. Скоро в кусочки они пойдут. Не допусти, Господи, подкрепи его, Корнилия-то. Прости так, что раба твоего Павлушку, то есть Павла, Павла, Господи, я все это тебе по-деревенскому изъясняю. Огрубел язык мой, так вот, этот Павлушка по темноте своей, по пьяному делу, песни нехорошие про святых угодников пел, проходя с гармошками мимо церкви, плевался на нее. Ты прости его, Господи, и озари душу его. Он покаялся. И еще, Господи, малая докука к тебе. Награди здоровьем и детьми хорошими Ефима Петровича Абрамова. Он ведь за свой счет подсвечники в церкви посеребрил и обещает даже ризу мне новую купить. А то моя совсем обветшалась, заплатка вся. Благослови его, милосердный. Он добрый. Чем же еще я хотел молить тебя? Да. Вот урожай пошли нам хорошие, чтобы это травы были, и всякие овощи, плод. А Дарья-то Иванникова-то поправилась, Господи! Благодарю тебя и воспеваю пречестное имя твое. 3 зимы она лежала в расслаблении и скорби, а теперь ходит и радуется. Вот и все пока. Да, еще вот спаси, помилуй гостя моего, здесь лежащего раба твоего Василия. Ему тоже помоги. Он душой мается. Еще спаси и сохрани раба твоего. Как это его по имени-то? Отец Анатолий замялся и стал припоминать имя, постукивая по лбу согнутым пальцем. Но как же это его? Вот память-то моя стариковская, да вот этот-то... Ну что, у святой горы проживает, и пчельник еще у него в валенке мне подарил, добрый он. Да его все знают, борода до пояса у него, ну как же это его величает-то? На языке имя-то его. Отец Анатолий постоял перед Господом в задумчивости и кротко сказал ему. Ты его знаешь, Господи. Ты всех знаешь. Прости меня, милосердный, за беспокойство. Тяжко поди тебе, Господи, смотреть на нас, грешных и недостойных. Отец Анатолий погасил лампады, оставив гореть лишь одну перед нерукотворным спасом. Проходя к своему соломенному ложу, он остановился около меня и вздохнул. Спит человек, а спать-то пошел, видимо, не помолившись. Их молодость. Ну что тут поделаешь? Надо перекрестить его. Огради его, Господи, силой честного и животворящего твоего креста. И спаси его от всякого зла.
Мы читали рассказ Василия Никифорова Волгина «Молитва». Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».Мы читаем окончание рассказа Бориса Зайцева «Смерть».
звенели кадила, ладан синел. Золотой вечер наклонялся, на горизонте катился белый дымок, поезд. Прощально голубели холмы. Когда гроб опускали, Надежда Васильевна упала. Андрей подержал ее. «Мама, мама!» Изо всех сил он сдерживал себя. Но когда ушли чужие, долго рыдал он с матерью над отцом. Прошла неделя. Был вечер. Андрей ходил в маленьком садике по дорожке среди тополей. В дальнем углу он сорвал сирени. На балконе готовили чай. Надежда Васильевна, бледная, молча сидела в кресле. В монастыре, где лежал отец, звонили. Розовые турмана кружили в небе. — Мама, — сказал Андрей не совсем твердым голосом, — нам с вами надо еще поговорить об одном важном деле. — Что такое? Андрей вышел, вернулся с письмом отца. — Вот. Мама, простите, если я потревожу ваше сердце, но... Мне кажется... Надо же... Запинаясь, он объяснил, что не может обойти предсмертного желания отца, чтобы близкие ему люди не были брошены. Надежда Васильевна читала. Лицо ее было так же покойно, ничего не изменилось в нем, когда она кончила. Бедный Павел Антонович. Несколько времени они молчали. — Как же вы скажете, мама? Он спросил робко, чувствуя в груди тяжесть. — Как быть? Это старинная история. Но теперь все кончилось. Я не имею ничего против той женщины. Она помолчала снова. После Павла Антоновича осталось кое-что. Мне нужно немного. Если она нуждается, я могу ей помочь. Все это должен сделать ты. То есть найти ее, передать ей это. Вот и все. Она вздохнула. Андрей поцеловал ей руку. — Благодарю вас, мама, вы очень добры. — Скажи ей, — прибавила она, — что я на нее не имею сердца, но она слегка нахмурилась. Видеть ее не желаю. Больше они не говорили. Надежда Васильевна пила чай, смотрела на облака, розовеющие в заре. Когда убрали самовар, она улыбнулась далекой ясной улыбкой. — Женишься, Андрюша, узнаешь все это. В 11 она ушла. Андрей ходил по дорожкам, где цвела сирень, таились тополя, горели звезды. Синяя глубина неба манила. Глядя в нее, Андрей думал о печалях жизни, темных жребиях страданий, выпадающих людям. Женишься, Андрюша, узнаешь. Неужели через муку, унижение, неправду должен пройти и он, Андрей, полный любви к Зине? При мысли о ней у него защемилось сердце. Лежа на скамье, глядя в небо, он ощущал любовь как бесконечность, такую же, что светилась над ним. Он бродил до рассвета, когда тонко запел петух. По отъезде Андрея жизнь Надежды Васильевны стала еще замкнутей. Из дома она выходила вечерами на могилу мужа. Шла монастырем среди золотых глав, старинных помещений с кельями, памятников. Вот мраморная урна, белая часовенка Александровского времени. На могиле генерала 12-го года два бронзовых зеленых рыцаря. Все это она не раз уж видела. Наконец, новое кладбище. Перейдя по дорожке налево, она садилась на скамейку у решетки. На кресте сияла лампадка, свежие цветы лежали на холмике. Просиживая здесь подолгу, молясь, она ощущала умершего не совсем таким, какой он был в жизни. Временное, будничное уходило. Воспоминание его образ был чище и возвышенней. Раз вечером в июле она сидела, как всегда, у могилы. Солнце закатывалось, светло-золотисто было в небе, пахло сеном. Подняв голову, Надежда Васильевна вдруг увидела девочку лет 14. В руках у ней были цветы. — Простите, я помешала. Она двинулась, чтобы уйти. Надежда Васильевна слегка вздрогнула. Что-то знакомое и милое было в ее глазах. Постойте, куда вы? Девочка остановилась. Надежда Васильевна вглядывалась в нее. Она потупилась. — Вы мне не мешаете, пойдите сюда. Я вижу у вас цветы. Вы, вероятно, принесли их на могилу? — Да, — ответила девочка, — на могилу дяди Павла. Надежда Васильевна вздохнула. — Ах, вот как! Девочка сконфузилась. В нерешительности она медлила. — Вас зовут Наташей? — Да. — Пойдите сюда, Наташа, познакомимся. Дядя Павел был моим мужем. Наташа охнула, выронила цветы. Если вы принесли цветов, значит, хорошо относились к дяде, тогда вы мне друг. Робея Наташа подошла. Надежда Васильевна обняла ее и поцеловала. Поднимите свои цветы, положите их на могилу. Ему будет это приятно. Дядя Павел, — прибавила она, — при жизни видел слишком много горя. Наташа отложила цветы и села рядом. Она молчала, в глазах ее что-то вздрагивало. Надежда Васильевна гладила ее по голове. Начинало смеркаться. Небо стало выше, чище. Появились звезды. — Пожалуйте, — подошла монахиня, кланяясь, — сейчас будем запирать. От росы прохлады сено пахло пряней. Кое-где краснели на могилах лампадки. Надежда Васильевна шла под руку с Наташей. У выхода она обняла ее. — Поцелуйте свою маму крепко и скажите, что я очень прошу ее к себе. Если она позволит, я зайду к ней тоже. Возвращаясь домой, Надежда Васильевна чувствовала, что теперь кончилось все. Она простила до глубины сердца. — Теперь, Павел Антонович, я исполнила, что ты хотел. Последние узы земли и жизни падали. Захотелось написать сыну, но она устала и легла спать. Во сне видела Павла Антоновича. Он был ясен, говорил ей что-то, но что именно, она не могла понять. Надежда Васильевна не увидела ни сына, ни Гриновой. Через неделю она умерла.
Мы читали рассказ Бориса Зайцева «Смерть».